Тема дня на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это радио и телевидение «Комсомольская правда», программа «Тема дня», и мы всегда очень внимательно слушаем и смотрим за тем, как новоизбранные министры, иногда наши старые хорошие знакомые, просто перешедшие с одной должности на другую, делают какие-то заявления уже на новых постах. Именно о главе Министерство внутренних дел, о главе МВД пойдет сегодня речь. Но для того, чтобы вы понимали, о чем у нас сегодня будет разговор, и перед тем, как я представлю наших гостей, давайте посмотрим и послушаем сюжет, который мы подготовили. Он и задаст тон и тему нашей сегодняшней встречи и программы. Слушайте и смотрите.
Новый министр внутренних дел Владимир Колокольцев внес несколько предложений по оптимизации работы правоохранительных органов. Первыми шагами к нормальной полиции станет работа над усовершенствованием системы регистрации преступлений и переподчинения подразделений собственной безопасности. Если расшифровать, это означает, что министерство в ходе аттестации потеряло людей, по-настоящему профессиональных, а остались лишь те, кто умеет крутиться. Колокольцев предложил пересмотреть материалы прокурорских проверок, проверить материалы, провести новые расследования по старым заявлениям и, если нужно, возбудить новые уголовные дела. В ходе работы, видимо, кадровый состав зарекомендует себя по-новому. Сколько еще мы потратим времени и денег на то, чтобы наша полиция нас берегла? Какие реформы способны вселить в сердца граждан доверие к полиции? Мы обсудим в программе «Тема дня» на радио и телевидении «Комсомольская правда».
Ну что ж, давайте обсуждать. Представляю сегодняшних участников программы. Виктор Сакирко, обозреватель газет «Комсомольская правда», и Антон Цветков, заместитель председателя общественного совета при Главном управлении МВД России по Москве. Антон Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Сколько ж можно реформировать-то? Когда уже вот работать-то начнем?
Ну, во-первых, не очень понятно, что же мы реформировали до настоящего момента, да, то есть у нас была повышена заработная плата, были произведены еще некоторые технические изменения, но, собственно, как-то...
Милиция на полицию, да?
Ну, это вообще спорно, достаточно решение, но, собственно говоря, никаких конкретных изменений, направленных непосредственно на повышение эффективности работы, их практически не было, поэтому сейчас можно ринуться в бой, опять начать что-то изменять, но лучше все-таки принять решение, что непосредственно изменять, и изменять это не только для того, чтобы продолжать гнобить сотрудников, потому что реформа и оргштатные мероприятия – это немножко все-таки разные вещи, вы же понимаете, да, то есть то, что до этого год все занимались тем, к сожалению, да, что думали, как бы еще прижать сотрудников, кого бы еще выгнать, да, но никто не думал о том, а как же привлечь новых специалистов, то есть выгнать можно всех. А кто будет работать, соответственно, и гражданину, на самом деле, важно совершенно другое. Ему важно, чтобы он, когда обращался за помощью, он ее получал. А еще лучше, чтобы создать такие условия, чтобы он реже и реже все время обращался за помощью. Не из-за того, что он понимает, что там ничего не произойдет и помощь не получит, а для того, чтобы в рамках профилактической деятельности, которыми тоже должны заниматься органы внутренних дел, создавались предпосылки для того, чтобы, собственно говоря, правонарушение преступления становилось существенно меньше.
А не сработал ли синдром майора Евсюкова, который всколыхнул общественное сознание в стране и выставил органы правоохранительных дел в негативном качестве. И, собственно, из-за этого и не началась вот такая массовая чистка рядов МВД.
Слушайте, ну, майор Евсюков, любой нормально меняемый человек, понимает, что это просто клинический случай. Да? То же самое, вы знаете, недавно мать выбросила из окна двух детей. Вчера. Это же не говорит о том, что давайте начнем чистить матерей. Да? То есть это тоже клинический случай. Началась эта история намного раньше, когда в угоду неких политических интересов началась так называемая борьба с оборотнями. Да? Мы все ее прекрасно помним, когда был найден некий яркий пример, и собственно говоря, достаточно активно в общество, да, началась доноситься информация, что в органах внутренних дел достаточно много оборотней. И еще я хочу отметить, и вы, наверное, со мной согласитесь, что если даже нормальному человеку все время говорить, что он подонок, он в итоге тоже в это поверит. Поэтому, безусловно, в милиции сейчас, в полиции работают разные люди, точно так же, как и в нашем обществе, и среди журналистов, есть продажные, есть честные, есть лентяи, есть тунеядцы, а есть реальные пахари. То же самое в системе органов внутренних дел, но, к сожалению, достаточно много занимались чисткой и не совсем качественно, да, то есть в рамках реформы ушли многие порядочные ребята, офицеры, да, которые, причем ушли просто по формальным признакам, они не прошли переаттестацию, к сожалению. И вы же понимаете, что не накопать, накопать на кого-то, это элементарно, да? Это не только на полицейского, это на любого гражданина можно накопать. Особенно проще накопать на того, кто действительно реально работает. А вот на тунеядца, который ничего не делает, у него может быть достаточно чистая, красивая.
Просто существует и другая проблема. Я, когда вернулся из армии, мне периодически звонили из моего отдела ОВД, говорили, приходи к нам на работу. Да? Ну, я прошел армейскую службу. Но, исходя из тех реформ, которые проведены, за меня должен поручиться милиционер. При поступлении, да, при приеме на службу за меня кто-то должен поручиться. Кто за меня поручится, если какой милиционер, полицейский за меня поручится?
Знаете, опять же, некий формализм, да.
И, просто для обывателя это все понятно.
Для обывателя это некое, знаете, давайте говорить о следующем. У нас такое ощущение, что у нас такое, вот мы говорим там, давайте сделаем такой барьер, чтобы там, допустим, непорядочные люди не приходили. Давайте поставим тот барьер, давайте сделаем поручительство. Там
не, Антон Владимирович, я
понимаю. Мы же понимаем сами, что это просто формализм.
Для обывателя понятно, поручитель,
какая у него ответственность? Практически никакой ответственности нет. И потом, ну давайте не делать тайны из того, что у нас очереди-то нет. У нас в той же самой Москве сейчас достаточно большой некомплект среди участковых. Вы что думаете, там огромный конкурс, 10 человек на место для того, чтобы нам было из кого выбирать? Нет, вот таких средненьких людей, которые достаточно средненьким образованием, да, у которых просто, наверное, больше никуда не взяли, они, конечно, да, они идут, но нужны ли они нам в полиции?
А для обывателя все просто, какой должна быть полиция? Наберите честных и трудолюбивых сотрудников, устройте, платите им по заслугам и отмените палочную систему.
Не только честных и не только трудолюбивых. Наберите профессиональных и сделайте из них профессиональные. Потому что просто честные люди трудолюбивые, они будут сидеть честно и трудолюбиво заполнять бумажки. Обществу нужно не это. Обществу нужно ответ на те угрозы, с которыми общество сталкивается. Общество гражданин хочет выйти на улицу и не получить по голове. Гражданин хочет, если у него обокрали квартиру, он хочет две задачи. То есть первая задача, чтобы у него в следующий раз ее не обворовывали, да, соответственно, он хочет, чтобы была в обществе, в системе и государственной власти, да, созданы определенные предпосылки в обществе. Таким образом, чтобы те люди, которые занимаются квартирными кражами, в частности, если мы говорим, опять же, все предпосылки для того, чтобы им усложнить максимально их профессиональную деятельность.
Давайте вот посмотрим, у нас в обществе формируется положительный образ сотрудников полиции.
Кем формируется?
Телевидением.
Сериал «Глухарь»?
Подождите. Сериал он не формируется. «Менты». Вот сейчас появившийся на экране «Шеф». Там показан...
Вы всерьез считаете, что это сериалами образ? Формируется позитивный образ полиции?
Я боюсь даже спросить, я всерьез, ты серьезно это смотришь, да?
Последний сериал
«Шеф» позитивного,
я смотрел, потому что как бы...
«Шеф» не верил в сериал. Давайте вот «Глухарь», «Менты» я просто достаточно хорошо знаю, потому что я знаю, кто их снимал. Ребята достаточно грамотно профессиональные. Но там совершенно другая идея.
Это положительный образ сотрудника правоохранительных органов. Взять те же «Менты», «Улицы разбитых фонарей». Да, они где-то там ходят, выпивают. Да, они живут обычной человеческой жизнью. Потому что сотрудники полиции, они те же люди, такие же, как и мы. И этот образ, киношный образ, он в достаточной степени сформирован. Но вот в жизни получаются какие-то вот ситуации. Не случайно я вспомнил и майора Евсюкова, и историю с казанскими полицейскими, которые там творили беспредел, и потом многочисленные случаи. Сотрудник полиции – это, как из детства, дядя Степа – милиционер, да, который у каждого ребенка вызывает пример. А сейчас такого образа, такого облика, к сожалению, нет.
Витя, цитата из письма. Да. Цитата из письма. «У нас в Амурской области положительных примеров работы полиции все меньше и меньше. После аттестации практически полностью оголили отделы в северных районах. Теперь там вместо суток сотрудники дежурят по двое суток подряд. А потом еще выходят на службу. Какие после этого показатели? Люди вымотаны до предела. У нас на прямой связи из Благовещенска редактор «Комсомольской правды» Благовещенск Татьяна Смирнова. Таня, здравствуйте.
Добрый день.
Вот расскажите, что у вас там с полицией происходит?
Ну, для начала я хотела бы вспомнить пример, который произошел ровно год назад, когда началась переаттестация. Мой знакомый сотрудник полиции, отличный сотрудник, куча различных наград, как и все, проходил эту переаттестацию. С них потребовали предоставить декларацию
о доходах, в том числе и на детей. У мужчины есть ребенок от первого брака, но он давно живет в другом городе. И к нему придрались только потому, что он не смог заполнить декларацию на ребенка. Только по этой причине он мог вылететь. И насколько была сильна обида, потому что ситуация складывалась такая. Когда он очень расстроенный, очень пришел к комиссии, он просто высказал свою боль. Когда речь касалась того, чтобы к Новому году подарить этому ребенку подарок, ему просто сказали, он же у тебя в другом городе живет, вот и отстань. А когда дело коснулось декларации, то на ребенка потребовали 12-летнего доходы. Вот какое отношение может быть?
Чем история закончилась это?
История закончилась, слава богу, положительно, но сегодня этот сотрудник на грани того, чтобы все-таки уволиться, потому что оперативного состава не хватает, а нагрузки огромные. Палочная система не делась никуда. По-прежнему требуют показатели, сотрудников осталось меньше, а работы больше.
Понятно. Татьяна, спасибо большое. Татьяна Смирнова, редактор «Комсомольской правды» Благовещенск. Я еще раз напомню, у нас сегодня вот Виктор Сакирко, обозреватель «Комсомольской правды», и Антон Цветков, заместитель председателя общественного совета при Главном управлении МВД России по городу Москве. Антон Владимирович, вот как работать-то?
А мы говорим еще о том, что вот правильно девушка сказала, личный состав-то деморализован. Понимаете, в чем дело? То есть вот этими всеми гноблениями в отношении них, и вот лишними бумажками каким-то, еще что-то, да, и вообще, кстати, огромным количеством вообще любой бюрократической процедуры, не только в нашем государстве, но в частности в органах внутренних дел, и вот эти вот декларации какие-то, да, то есть это же вот подтверждение моих слов, то, о чем я вам сказал, да, то есть мы в очередной раз, не продумав достаточно серьезную систему мотивации, а мотивация для, вы знаете, полицейских должна быть не только материальной. Да? Там должны быть определенные социальные моменты, определенные моральные моменты. И вы, когда приходили из армии, да, вас ведь почему именно вас приглашали, соответственно, работать, других ребят, которые служили в армии? Потому что это люди уже определенного склада характера, которые просто хотя бы сходили в армию. Правильно?
Ну, дисциплинированные, да. Как минимум.
И не только дисциплинированные, но то есть это те люди, которые выполнили свой долг перед государством. То есть не уклонялись, да, не бегали, там, не прятались от того же самого участкового. И есть другая составляющая. Ведь многие люди, в том числе те, которых мы вот ставим в пример новым сотрудникам, они же приходили не только ради денег. Ведь ни для кого не секрет, что точно такие же деньги и дальше, и даже больше, профессиональный, нормальный, грамотный парень может получать в коммерческих структурах. С меньшей нагрузкой, собственно говоря, да, с более легким графиком или еще что-то. То есть у людей должна быть достаточно серьезная моральная мотивация работать профессионально. У них должна быть совесть, у них должна быть, и они должны, конечно, понимать, что их уважают. В том числе и в обществе. Кстати, для того, чтобы их уважали, они тоже это должны заслужить.
Финансовая мотивация?
Нет, финансовая мотивация, вы знаете, разное есть мнение на этот вопрос. Причем разные мнения не у нас с вами, да, а именно у самих сотрудников. И, безусловно, кто-то после января, а это был первый действительно реальный шаг в рамках реформы, когда начали платить более-менее приличные деньги. Но, опять же, да, человек действительно начал получать больше. Но насколько? То есть тот, который получал 33, начал получать 40. С одной стороны, все-таки мы понимаем, что это повышение заработной платы, но с другой стороны, это достаточно несерьезное повышение заработной платы. И в коммерческих структурах он может получать больше с меньшей нагрузкой. Это важно, да? Плюс здесь, еще раз подчеркиваю, да, то есть человек, когда каждый раз приходит, ему все говорят, что ты коррупционер, что ты подонок, что ты негодяй, соответственно. Понимаете? Ему достаточно сложно работать. А некоторый сержантский рядовой состав, у них вообще практически достаточно... у них не повысилась фактически заработная плата. И у того, у которого было раньше 30, стало 40, у него же тоже. У него забрали часть тех льгот, которые у него были, забрали часть премий, забрали какие-то надбавки региональные, соответственно. И если посмотреть по кругу непосредственно, да, спрашивать не у руководства, которое смотрит на основании той или иной статистической информации, а непосредственно у людей, которые получили заработную плату по-новому, да, они говорят следующее. Да, повысили, да, но не на то, чтобы вот мы говорили, что это прям работа такая, за которой люди будут держаться именно из-за денег.
Ну,
да,
знаете,
да, деньги, на которые можно выжить теперь.
Нас, Антон Владимирович, тоже продажными журналистами называют. Хоть бы кто купил, вот понимаете. Здесь... Другой вопрос ведь возникает.
Хотя еще... вы думаете, таких должностей мало в органах внутренних дел, хотя бы кто купил? Мы говорим, что они коррупционеры, да?
Нет, а каждый человек на своей должности, там вот я знаю немало сотрудников МВД, там даже, вот, допустим, мой сосед, начальник ГИБДД Химок, Тучин Александр Васильевич, замечательный человек, который... Я просто вижу, как он реально болеет за свое дело.
Ведь
как
у меня еще одна история есть. Вот просто когда мы готовы очень долго говорить про Евсюкова, а про Евсюкова мы действительно готовы долго говорить. История эта не сходила, в том числе и со страниц комсомолки, достаточно долго. История, подоплека, кто, у друзей спрашивали. А вот когда человек совершает подвиг, геройский поступок, об этом хорошо, если заметочка выйдет, и это не обсуждается. А здесь, пожалуйста, полицейский прошел 40 километров, потому что дорога была разбита, проехать нельзя было. Он прошел 40 километров, чтобы раскрыть убийство. У нас сейчас на прямой связи Филипп Юрьевич Гаврильев, начальник отделения по организации деятельности участковых уполномоченных полиции МВД России по Вилюйскому району. Филипп Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Филипп Юрьевич, это же ваш сотрудник, да?
Да.
Да, вот расскажите, что там произошло? Как 40 километров человек шел?
Ну, дело в том, что у нас Никита Геннадий Егорович
Давайте мы вам перезвоним, Филипп Юрьевич, очень плохая связь. Извините, ради бога, буквально через несколько минут мы вас наберем, через 10 минут, когда будет продолжение во второй части нашей программы. Почему про подвиги не рассказывают? Ведь героические поступки, люди жизнями страдают. Ну, рискуют, страдают, а потом, находясь на излечении. Может быть, это тоже политика?
Совершенно правильно. Мы проводили эксперимент, когда мы давали различную информацию во все СМИ, без исключения фактически, да, и информация, где идет негатив, и информация, где идет позитив. И правильно вы отмечаете, что, собственно говоря, СМИ, да, что делают? Публикуют то, что люди читают. И, к сожалению, люди наши, да, уже вот так вот воспитаны. Неважно кем. И СМИ, и телевидение, и все остальное. Они любят читать желтуху. Где полицейский взял взятку или еще что-то. Но надо людей в том числе и воспитывать, и им показывать достаточно позитивные образы. И если мы возьмем Евсюкова, правильно говорите, огромный просто, огромный аналитический материал, еще что-то. Вот вы сказали, 40 километров человек прошел пешком. Здесь есть как позитивный, так и негативный момент, между прочим, да? Позитивный, то, собственно говоря...
Это в России, да.
Не только в дорог, да? Позитивный, собственно говоря, то, что человек целеустремленный пошел и раскрыл преступление, а негативный, это каким образом организована работа непосредственно этого отдела внутренних дел, если они сделали все возможное, у них действительно нет возможности...
То
вышестоящая организация, да, то есть каким образом они обеспечивают деятельность, понимаете, потому что все по-разному. Вот приходишь, мы достаточно часто приходим с проверкой в отдел внутренних дел, я, поверьте, вот я захожу в кабинет к руководителю, поговорю с ним 5 минут, вы понимаете сейчас, о чем я скажу, и можно уже дальше не ходить, я вам уже расскажу, что там будет твориться. Очень много зависит от личностных характеристик именно руководителя. Да? И кто-то говорит, что да, у нас тяжело, и поэтому ничего не получается, а кто-то говорит, да, у нас тяжело, но мы делаем все для того, чтобы у нас что-то получилось. И знаете, конечно, очень важна кадровая проблема, потому что зачастую просто некого ставить руководителем. И вы что думаете, того же самого Евсюкова поставили из-за того, что было огромное количество людей, вот, которых можно было поставить? Да у него просто был минимальный опыт, необходимый для того, чтобы заняться этой работой. И поэтому его фактически туда поставили.
На самом деле проблема касается не только МВД. Подобная проблема существует и в армии.
В медицине, в образовании.
В медицине, в образовании, да, абсолютно верно. Но вот смотрите, есть некий такой вот сложившийся уже образ, стереотип, английский Бобби, полицейский,
так.
Американский коп, так. Шериф.
Ну, тоже, тоже и коррумпированных там достаточно. Так.
Ну, тем не менее, как бы, ну, это есть некий элемент имиджа. А у нас почему-то вот милиционер, бывший милиционер, ставший полицейский, несмотря на то, что действительно огромное количество сотрудников внутренних дел, добросовестные, честные, порядочные, которые там болеют за свое дело, переживают, которые реально занимаются раскрытием преступлений. Но имиджа нет. Он никак не может сложиться.
Ты хочешь при МВД создать креативную службу, что ли? Которая над имиджем полицейских работает?
И в том числе. Кстати, новый министр МВД Колокольцев не случайно заговорил о том, что необходимо работу службы собственной безопасности улучшать. Для того, чтобы
у нас просто 40 рядов. Секунд, и Антон Владимирович шикарно сказал, лучший имидж для милиционера – это раскрытое преступление по горячим следам, а точнее отсутствие этого преступления. Преступления как такового. Вот это лучший имидж. Хотя, с другой стороны, я да, полностью согласен. Сергей Владимирович Михалков написал дядю Степу, потом этого дядю Степу экранизировали, нарисовали мультик для детишек, и детям внушали, что милиционер хороший. И в детских фильмах подбегали дети и говорили: дяденька милиционер, милиционер весь в белом, красивый, да, 50-е годы, доставал шарик, мячик и прочее, прочее. Мы вернемся буквально через несколько минут, мы продолжим наш разговор. Если есть ваше мнение, телефон прямого эфира 8-800-200-97-02. Никуда не уходить.
Тема дня на радио «Комсомольская
правда».
Мы
продолжаем разговор о реформе в полиции. Какие реформы нужны? Нужно ли это вообще слово называть реформами? Продолжающиеся, заново, опять все разрушить и на фундаменте старого выстраивать все. Я, кстати, хотел бы напомнить маленький исторический момент. Вот после Октябрьского переворота или Великой Октябрьской социалистической революции, как хотите, так это и называйте, когда создавалась та самая народная милиция, которая сохранилась вот до последнего момента, пока не была переделана в полицию. Так вот, на роли, на должности следователей, начальников отделов, там по-другому это все называлось, брались люди из царской полиции, из жандармерии. Узурпаторы. Я напомню, у нас сегодня Виктор Сакирко, обозреватель «Комсомольской правды», участвует в программе. И Антон Владимирович Цветков, заместитель председателя общественного совета при Главном управлении МВД России по городу Москве. Телефон прямого эфира 8-800-200-97-02. Мы периодически во время нашего разговора будем и ваши звонки принимать. Вить, пожалуйста.
Мы, в общем-то, достаточно...
Сбил я тебя в смысле. Собирайся.
Я все-таки вернусь на землю, как говорят сами сотрудники МВД. Я напомню, что земля – это, ну, это участок, это участковый милиционер, полицейский по-новому, который работает. И, собственно, министр МВД Колокольцев и озвучил эту проблему, что произошел некий перекос в результате реформирования, что людей-то, которые обеспечивают правопорядок на местах, их оказалось очень мало. И по словам того же министра МВД, участковому, который один там на десяток сел, приходится добираться до места преступления или, ну, какой-либо другой необходимости 10, а то и 100 километров. То есть у нас получился такой перекос. Я прекрасно помню события начала мая нынешнего года, когда в Москве проходили протестные акции оппозиции. Сотрудников МВД, в частности ОМОНа, было такое количество. Я даже не подозревал, что в Москве столько ОМОНа. Причем это был именно московский ОМОН, не с каких-то других областей страны. А вот, допустим, в Тверской области там...
Ведь выходи на финишную прямую, да. Да.
Вот перекос произошел, и это обозначил
Колокольцев. Не хватает состава, личного состава на земле.
Да,
на земле не хотят... Это сейчас вопрос будет, Антон Владимирович. Не хотят на земле работать. Не могут на земле работать. Действительно, у нас такой кадровый голод. У нас, понятно, демографический голод, у нас еще там, у нас пенсионеров больше сейчас уже станет, чем работающих.
Я бы сказал так, да? У нас достаточно мало грамотных, профессиональных людей, которые готовы, в принципе, идти на настоящий момент на работу в полицию. И в частности, конечно, если мы подразумеваем под землей, что мы подразумеваем фактически, это не только, это и участковые уполномоченные, это, соответственно, и дознаватели, и следователи, и работники уголовного розыска, и сотрудники патрульно-постовой службы, и сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, и сотрудники дежурных частей. Это, понимаете, это огромное количество различных подразделений, которые фактически саккумулированы в одном территориальном отделе внутренних дел. И вот мы с вами до рекламы и до новостей обсуждали еще вопрос следующий, да, о том, что есть такие же проблемы у нас и в медицине, и в образовании. Но ведь обратите внимание, когда медики или скорая помощь приезжает, соответственно, в какую-то квартиру, да, граждане считают нормальным, да, там, ну, отблагодарить их, дать какую-то денежку, да. Нормальным считают то, чтобы отблагодарить каких-то учителей. Это же тоже коррупционная составляющая.
А врачи говорят, мы цветы и конфеты не пьем, как правило.
Вот, понимаете, в чем дело, да? То есть это тоже коррупционная составляющая. Но общество снисходительно относится, говорит, ну, им же мало платят. Я не говорю о том, что полицейский должен получать деньги от граждан. Конечно, категорически нет. Но мы должны с пониманием отнестись, что именно государство, именно система вела их в нищенское существование. Это первое. Потом, мы сейчас, опять же, ввели принцип, да, о том, что участковый должен быть обязательно с высшим юридическим образованием. Вопрос, а что делать с участковыми, у которых нет высшего юридического образования? Или, например, человек, который закончил Бауманский институт, и который потом, соответственно, изучил в том числе юридические нормы, например, да? Он что, менее грамотен, чем человек, который закончил заборостроительный институт, юридический факультет?
Понимаете? И знает римское право.
Вот этот формализм определенный, соответственно, да? Или же мы говорим о земле. У нас есть норма, которая еще сохранилась, подчеркиваю, с советских времен. На одного участкового уполномоченного 3500 населения. А теперь давайте возьмем, что такое было в советские времена 3500 населения. Не будем тратить с вами эфирное время, мы все понимаем, что это такое. И то, что люди все жили по регистрации, и то, что на один дом всего несколько автомобилей, телефоны не везде были и все остальное. И люди уважали, приходил участковый, они его воспринимали как представитель власти. Что такое сейчас 3500 зарегистрированного населения?
Во-первых, ну, сельская местность.
Не, возьмем даже город. Возьмем 3500 зарегистрированного населения. Да? Почему-то никто не хочет взять перепись населения. Там, где было реально указано количество, зарегистрировали 3500, живет реально в полтора раза больше.
А вот мы спросим, это у нас первое. Сейчас человек, вот как раз где полицейский от села до села 40 километров прошел, все-таки попробуем мы выйти на связь с Филиппом Юрьевичем Гаврилевым, начальником отделения по организации деятельности участковых уполномоченных полиции МВД России по Вилюйскому району. Филипп Юрьевич, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Да, Филипп Юрьевич, вы знаете, вот для того, чтобы я эту историю уже рассказал, есть только один вопрос. Мы ни в коей мере не принижаем подвиг вот этого замечательного вашего сотрудника, полицейского. Один вопрос возникает. А чего он 40 километров пешком шел, вот бездорожье? Мы же понимаем, там на лодке или это вот такой форс-мажор оказался?
Дело в том, что
Да, извините, Филипп Юрьевич, не получается у нас со связью совсем. Простите, ради бога.
Вы знаете что-то,
да,
смотрите.
Простите.
Вот, опять же, момент, который, да, вы говорите, вот назовите, почему он это сделал, полицейский, еще что-то. А вот будет правильно, наверное, я думаю, что вы сможете исправить эту ошибку, нет, другую, да, назовите имя этого человека, да, и, может быть, на сайте своей, чтобы он зашел и показал своим родным и близким. Вот смотрите, да, одно из самых уважаемых, может быть, даже самое уважаемое издание в нашей стране, «Комсомольская правда», обо мне сказала. Назовите его имя, да, передайте привет, не знаю, его родным и близким, да, чтобы он понимал, ради чего он работает. Потому что, к сожалению, да, тот человек, который совершил подвиг, он просто полицейский, он остался человеком в кавычках, вот и все.
У участкового уполномоченный Геннадий Васильев его зовут.
И давайте все скажем
Геннадию Васильеву мы скажем огромное спасибо. Я думаю, что если бы он находился при исполнении обязанностей
он в отпуске где-нибудь находился. Он в отпуске находится.
И спасибо его родным и близким, да, которые терпят, потому что они его не видят практически дома.
Я думаю, что в сегодняшнем разговоре мы должны, действительно, вот вы абсолютно правы, уделить буквально вот ту долю внимания и уважения к тем сотрудникам внутренних дел, которые добросовестно выполняют свои обязанности.
Давайте поговорим еще о проблематике. Это очень важно.
Извините,
да,
давайте два телефонных звонка примем, чтобы людей не держать на телефонной линии, а потом о проблематике. Угу. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло.
Алло, алло.
Да.
Добрый день.
Да.
Вы знаете, вот сотрудникам внутренних дел не хватает закона, по которому, за если что-то не нарушат противозаконное, чтобы они несли раз в пять больше наказания, чем обычный человек.
Они есть уже такой в Уголовном кодексе.
Уже есть такой.
А все остальное честь и почет.
Спасибо, спасибо. Да, вам только что ответили, есть такой закон в Уголовном кодексе, то есть наказание.
Предусмотрено, конечно.
Предусмотрена, да, такая норма. Следующий телефонный звонок. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло. Алло.
Да.
Можно говорить?
Да, можно, только почему-то вы либо на ветру стоите, либо просто.
Да. Алло.
Да, вот теперь хорошо.
Алло, скажите, пожалуйста, вот в «Комсомольской правде» была опубликована фотография, значит, один высокопоставленный чиновник работает без диплома, и он по сей день работает. Почему так?
Работает где, в полиции?
Ну, да.
В полиции без диплома работает, понятно, почему так?
Вы знаете, вот опять мы с вами говорим о каком-то формализме. И сразу вспоминается советские времена, не могу полностью озвучить, да, но помните, да, без бумажки ты, а с бумажкой человек. Ну,
без бумажки,
да, букашка. Но вы же понимаете, да, букашка, да. Так вот, люди, во-первых, не букашка. Во-вторых, еще раз, да, подчеркиваю, та система образования, которая сложилась у нас там за последние там 25 лет, да, что вот эти бумажки, извините, они вот по другому назначению зачастую их нужно просто использовать. И мы должны уйти от формализма. Да, конечно, тот человек, который, если купил бумажку, это один вопрос, да. Ну и с другой, если он просто формально где-то появлялся 5 лет и потом его получил, ведь тоже большой пользы мы от этого не получим. А теперь давайте поговорим все-таки об условиях, в которых люди работают. Вот я продолжу все-таки. 3500 человек на участкового. Мы с вами поговорили, что было раньше, что было сейчас. А теперь представьте, что появилось сейчас. Да? То есть, знаете, где 3500 человек, там уже живет там 1007, ну, если мы говорим в Москве, соответственно. Да? То, что когда участковый придет на квартиру, позвонит, да, и если там вот люди просто не хотят открывать, они просто его пошлют. Понимаете, пошлют. Вот мы говорим, давайте там их ограничим. А есть такие элементарные моменты, вот, как говорят, как бытовое хулиганство, когда участковый, понимая, да, что в этой квартире муж избивает жену, он практически на основании закона ничего не может сделать. И если муж избивает жену, он максимум, что может сделать, да, и то, если его пустят в эту квартиру, да, если еще жена обратится официально.
Порекомендовать женщине написать заявление, да?
Да, даже если он напишет заявление, он задержит его на 3 часа, да, а потом с какой совестью, с какими глазами он вынужден будет его отпускать обратно, понимая, что он его фактически может прирезать. А сколько людей жалуются, когда фактически какой-то подонок живет в этом подъезде и с ножом бегает по подъезду. Ну, вы же знаете, как журналисты, много таких историй, соответственно. Или угрожая бегать, еще что-то. А у полиции, вот мы в рамках того, что мы связываем максимально руки, нет фактически никаких полномочий. А теперь представьте, вернемся опять к тому же самому участковому, который должен обслуживать все это население. А у него, например, на территории построили огромный бизнес-центр или торговый центр. И никто в связи с этим ему территорию обслуживания не уменьшил. А теперь представьте, да, какое количество нагрузки у него появилось. Там десятки, а то и сотни, может быть, коммерческих организаций. Или больница находится на территории, где он сидит, там справками занимается. Или же о том, что он фактически выполняет непрофильные функции, когда он сидит и выписывает справки. Вы знаете, да, то есть люди сейчас где-то столкнулись, поцарапались на автомобиль, разъезжаются. Они не хотят все это дело оформить. Потом вызывают участкового, говорят, пришел, увидел царапину. И участковый сидит. А у него, смотрите, одну минуточку, я договорю. Да. Вот теперь дальше. Это не просто царапина, которую он выписывает справку. Он оформил первичные документы. Да? Он выдает гражданину справку. Но у него-то на этом не заканчивается. То есть ему теперь нужно оценить ущерб. чтобы оценить его счет, для того, чтобы принять решение, возбуждать уголовное дело, не возбуждать. Он оформляет документы, отдает его в прокуратуру. Прокуратура ему пишет рекомендацию. А ты не доделал то-то, то-то. Он опять, ему нужно допросить гражданина. Гражданин говорит, слушай, да я уже забыл про эту царапину, мне уже ее отремонтировали. Да пошел ты. Участковый опять. А ему прокуратура говорит, не сходи, все-таки опроси этого гражданина. И из-за одной царапины у человека вот туда-сюда, туда-сюда, вот ну, такая папка документов.
Виктор, такой происходит перекос, да, в полномочиях сотрудников внутренних дел, полицейских. С одной стороны, там, на митинге ОМОН применяет силу, не объясняя причин, ну, понятно, что избирательно, там, условно говоря, там, меня, добропорядочного гражданина, никто не тронет. Но любого другого могут. А вот те люди, которые работают участковые, неважно, в сельской местности, в городской, у них таких полномочий нет. Тем более их количество крайне ограничено в последнее время. И, кстати, министр МВД Колокольцев говорил именно о том, что средняя школа образования в системе МВД преждевременно уничтожена, и к ней нужно вернуться.
У меня, то есть, можно все-таки, давайте я прокомментирую, это очень
важно. Да, минута 20 у нас в эфире.
Да, я просто... минуту 20 уложу. Первое, да. Полномочия. Все действуют на основании закона о полиции. И участковый, и ОМОНовец, да, полномочия у них есть. Это первое. Второе, мы говорим, что ОМОНовец, который захватывает на митингах еще какого-то человека. А почему он захватывает? Потому что в любой стране, да, это, во-первых, когда человек не подчиняется законным требованиям сотрудника полиции, к нему применяется физической силы. ОМОНовец должен подойти и сказать, вы, пройдемте, пожалуйста, за мной. Он представится, расскажет, что он, что, причем, представьте. Но люди же не идут за ним, соответственно. И говорит, да пошел ты. Вот что люди отвечают ему.
Антон Поэтому... Валерьевич, объясните, вот вы много сегодня сказали, и все по делу. Вопрос. Почему общественный совет при МВД России по Москве это все знает? Может быть, этот эфир распечатать господину Колокольцеву на стол положить?
Ну, во-первых, надо не забывать о том, что совет достаточно длительное время поработал непосредственно с Колокольцевым. И многие вопросы, которые мы поднимали, они принимались во внимание, они реализовываются. И мы за это благодарны непосредственно
Колокольцеву. Давайте чаще встречаться. Приходите к нам еще. Антон Цветков, заместитель председателя общественного совета при Главном управлении МВД России по городу Москве. Виктор Сакирко. Военный обозреватель. Спасибо, что слушали, спасибо, что звонили. СМС-сообщение присылайте на короткий номер 2320 в начале сообщения РКП. А мы скоро вернемся.
Тема дня на радио «Комсомольская правда».